новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программу «Поток». И мы с вами в течение часа будем самые последние новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Движение в городе сегодня интенсивнее обычного. Внутренняя сторона МКАДа. Здесь пробка от поворота в Дзержинский до, соответственно, Каширского шоссе. Будьте здесь внимательны. Также внешняя сторона стоит между скоростным диаметром и Ленинградским шоссе, потому что там ДТП случилось. Третье транспортное кольцо. Туго везде. Хорошо едет только внутренняя сторона Лефортовского тоннеля. И вот оттуда до Южного порта. А в остальном вот такая вялотекущая пробка. Также Садовое кольцо. Здесь отмечу затруднение. Район, соответственно, съезда к Басманным улицам. Внутренняя сторона – это Павелецкая. Район Павелецкий. Здесь туговато. Район, соответственно, Ленинского проспекта. Здесь будьте тоже внимательны. И набережные едут хорошо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Трамп заявил, что его не волнует реакция сырьевых рынков на санкции. Естественно, обсудим землетрясение на Камчатке. Аннексия Газа не рассматривается властями Израиля всерьез. Об этом пишет пресса. Странным образом каким-то начинает оправдывать, соответственно, позицию израильского руководства. И Владимир Мау, это бывший ректор РАН ХИКС, назвал три урока перестройки для Российской Федерации. В «Умных парнях» все про искусственный интеллект, про интернет, про атаки хакеров. Герман Клименко. К нам придет председатель Совета фонда развития цифровой экономики.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков. Меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти, сказал Трамп, разговаривая с прессой на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии. По словам Трампа, сейчас нефть и так довольно дешевая, и США должны увеличить объемы добычи еще больше. Президент отметил, что дедлайн по урегулированию конфликта на Украине истекает через 10 дней, начиная с 29 июля. Это, очевидно, повлияет на Россию, уверен он. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотека». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, а можно ли утверждать, что Трамп блефует, или его действительно не волнует реакция сырьевых рынков на санкции, потому что он говорит, ну, у нас нефти много, этого достаточно?
Недостаточно. У него нефти, мне кажется, его кто-то водит за нос.
Так.
Возможно, Дональду Трампу надо выяснить страшную вещь, что Соединенные Штаты до сих пор являются нетто-импортером сырой нефти. Я понимаю, что мы периодически видим новости, что Штаты стали нетто-экспортером. Но тут путают два обстоятельства. Первое обстоятельство заключается в том, что когда вы видите нефтяной нетто-экспортер, это не означает, что это нетто-экспортер нефти. Вот, потому что Соединенные Штаты действительно много чего экспортируют. Например, они экспортируют нефтепродукты. Но просто чтобы произвести нефтепродукты, необходимо, как-то неудивительно, откуда-то взять сырую нефть. На территории США, безусловно, сырая нефть имеется. Однако, этой сырой нефти недостаточно для нефтеперерабатывающих заводов на территории этой страны. Это во-первых. А во-вторых, часть той нефти, которая добывается на территории Соединенных Штатов, не находит спроса внутри Соединенных Штатов, потому что она не соответствует, ну, требуемым физико-химическим характеристикам, если несколько упростить историю. Это не значит, что она какая-то плохая, какая-то слишком хорошая, просто немного другой состав, немного другие, там немного другая плотность и прочее, прочее. Если кому-то что-то скажет, там, градус API, то от 45 до 55 градусов API, основная добываемая сейчас нефть и экспортируемая в том числе. Поэтому высказывание Дональда Трампа о том, что нефти у них много, и они там могут ее нарастить. А, кстати, прошу прощения. Высказывание это содержит еще и утверждение, что мы можем нарастить добычу.
Позвольте, а могут позвольте. Ли? Да, могут
ну, ли? Нет, да, нарастить добычу могут, просто цены должны быть соответствующие. Это такой, в общем-то, важный момент, который Дональд Трамп как бизнесмен... Ну,
но для него это детали.
Понимаете, тут противоречивая... Я понимаю, что противоречивая биография у Дональда Трампа, потому что он и бизнесмен не настолько хороший, как о нем принято говорить. Mm-hmm. В общем, вдруг он не знает. Но вот есть такая штука себестоимости, когда у вас цена ниже себестоимости, вы не будете увеличивать добычу. Вот в Штатах примерно такая ситуация без таби складывается.
Mm-hmm. Но какие последствия реально для рынка от введения вот этих пошлин, санкций стоит ожидать?
Ну, а мы знаем конкретные условия, знаете, встречный вопрос, а мы знаем конкретные условия, то есть...
Нет, но он сказал, что вторичные пошлины против Китая,
Индии. Это я понимаю, да. я знаю, да все знают, что он сказал. Просто до настоящего момента любые... пошлины, любые ограничения, любые торговые конфликты сопровождались в том числе публикацией официальных документов на сайте Белого дома. Ну, хотя бы, знаете, ну, не прям указ, но хотя бы расписывалось подробнее, на кого, сколько, при каких условиях, что накладывают. Здесь мы видим в течение уже 2 недель какие-то рассказы. Рассказы о том, мы через 50 дней, мы через 10 дней, мы через 12 дней, мы да. наложим. Можно узнать конкретно, вот, ну, это не к вам вопрос, это, знаете, в пространство. Угу. Можно узнать конкретно, вот, хорошо, будут наложены, допустим, представим себе такую удивительную ситуацию, наложены вторичные санкции на Китай, 100%. Я правильно понимаю, что сейчас Соединенные Штаты находятся в переговорном режиме с Китаем, до начала этих переговоров уже накладывались какие-то ограничительные вот эти пошлины, вводились ограничительные пошлины и Китаем, и Соединенными Штатами. Притом масса исключений была со стороны Соединенных Штатов из этих самых пошлин. Ну, например, знаете, когда вы свои макбуки производите на территории Китая, наверное, вы не будете облагать их пошлинами. И вот тут возникает вопрос, 100% точно на все товары? Точно-точно, прям вот на все-все.
На какие-нибудь,
которые они себе могут позволить, возможно, и наложат. Просто тут для Китая и Индии вопрос-то будет принципиальный. Для Китая вдвойне принципиальный, потому что между Россией и Китаем буквально проложена одна из крупнейших нефтепроводных систем в мире. ВСТО называется, Восточный Сибирь, Тихий океан. Притом загрузка этой системы опережающими темпами шла. То есть предполагалось, что она на плановые показатели в 2029 году выйдет, а она, знаете, вдруг взяла и в 2019 году вышла на плановые показатели, потому что спрос со стороны Китая очень быстро растет. А заместить Россию как поставщика, ну, мягко скажем, нетривиальная задача. Во-первых, с точки зрения того, что у вас труба проложена, и вам нужно туда, куда она проложена, видимо, доставлять нефть альтернативными путями. Ну, а если мы портовые мощности берем, ну, хорошо, где вы в сумме возьмете 2 миллиона баррелей в сутки.
Непонятно.
И аналогичный вопрос с Индией. То есть для Индии, конечно, будет пытаться дипломатическим путем эту ситуацию как-то разрешить. А с другой стороны, понимаете, когда у вас нет официальной бумаги, в которой что-то прописано, когда вы просто словесными интервенциями оперируете, вы в любой момент можете выйти и сказать, меня не так поняли, слова вырваны из контекста, или я увидел прогресс именно тот, на который рассчитывал. Просто мы не знаем, на какой прогресс конкретно рассчитывает этот человек. Мы не знаем ничего, по сути, кроме его высказываний, которые приходится еще уточнять его подручным, которые мимо пробегают и которые вынуждены, знаете, пояснять. Угу. Он имел в виду и на нефть тоже, и вторичные, и на Китай, и на Индию. Потом вот Трамп сам выходит и говорит, да-да, точно, Китай, Индия, я забыл сказать, всех накажу. Где бумага, которая это подтверждает? Или ты просто вот возьмешь и подпишешь? Ну, хорошо, возьмешь,
подпишешь. Ну, как, рассчитывает, значит, может быть, как это называется, для Wall Street никакие бумажки не нужны?
Ну, тут какой момент? Смотрите, вот сейчас нефть стоит порядка 71 доллара, нефть марки Brent стоит порядка 71 доллара за баррель. А нефть марки WTI стоит, дай бог памяти, где-то $68 за баррель. А цена безубыточности для большинства американских проектов начинается где-то в районе $65 за баррель. Uh-huh. Это вот 68 за WTI, 65, соответственно, тоже за WTI. То есть для американских проектов сейчас, вот текущая ситуация, очень плоха. Ну, то есть они не могут не только наращивать добычу, а некоторые из них начинают добычу сокращать. Мы это видим по динамике вот с начала года. Не под все эти рассказы. Да-да, будет $40 на нефть, который высказывал Трамп, когда вот, когда шел только на пост президента. Будет $40 за нефть, и мы будем увеличивать добычу. Так не бывает. Нельзя $40 и увеличивать добычу. Ну, так не бывает. Опять же, себестоимость, цена, ну, надо бы бизнесмену что-то про это почитать. Вот. А сейчас для Соединенных Штатов, именно для добычных компаний, ситуация складывается сложная. Если устроить какую-то бучу на мировом рынке, ну, возможно, цены подскочат. Для нефтяников это будет хорошо, да, это будет хорошо. Но тут есть другая сторона, а для простых потребителей это будет плохо. А тут еще какие-то скоро тоже выборы, не то чтобы в этом году, понятное дело. Ну, вот, знаете, уже в обозримом будущем, и надо к ним готовиться. А высокие цены на нефть в Соединенных Штатах означают высокие цены на бензин. Вот Байдену высокие цены на бензин очень сильно, знаете, испортили предвыборную кампанию. И хоп, у них теперь Трамп у руля. Поэтому нельзя одновременно ему пытаться увеличить... Да. Почему я вообще про высокие цены-то заговорил, извините, забыл пояснить. Просто в 2022 году JP Morgan посчитали, что будет, если российские объемы уйдут с мирового рынка. Там доходила их оценка до 300. Где-то до 360 долларов за баррель. Вот. А это не означает, что они абсолютно правы. Но рынок к чему-то такому готов. Рынок в любой момент готов паниковать. Тем более его подогревают постоянно рассказами про торговые конфликты. Про то, что мировая экономика не будет расти. А не будет расти мировая экономика, значит, не будет расти спрос на нефть. Потом ему говорят, выдыхай, все нормально. Вон Трамп с Урсулой фон дер Ляйен посидели, договорились. Все, там конфликта не будет, значит, экономики расти будут. Это постоянное изменение прогнозов, постоянное изменение ожиданий приводит к тому, что любая новость начинает восприниматься крайне истерично, и котировки туда-сюда начинают скакать. А еще раз, любые скачки котировок для Соединенных Штатов означают рост цен на моторное топливо и изменение электоральных настроений населения. Вот как-то так.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Я вас благодарю. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики и главный редактор «Инфотек».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про Камчатку. На Камчатке сейчас, по последним данным, отменили угрозу цунами. С таким заявлением выступил глава МЧС региона Сергей Лебедев. Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале правительства края. В населенных пунктах Камчатки значительного увеличения уровня воды после цунами не зафиксировано, также данные МЧС. Еще промысел после землетрясения продолжается в штатном режиме. Песков говорит, что землетрясение на Камчатке показало высокую подготовленность региона к стихии, заранее принимаемые меры себя оправдали. Напомню, что сегодня утром у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Это сильнейшее землетрясение с 1952 года. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. Высота волн после землетрясения на Камчатке и на Курилах достигала 5-6 метров. Погибших нету. Есть пострадавшие. Волна высотой полметра достигла Японии. В Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленные предприятия, и, соответственно, что здесь еще интересного? На Гавайях ожидают, кстати, сейчас цунами и на Аляске. Петр Шибалин с нами, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Петр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня была информация, что сильное землетрясение на Камчатке было ожидаемым событием последние 30 лет. То есть за 30 лет предсказали то, что будет сегодня, или ожидали в течение 30 лет?
Нет, но об этом землетрясении мои коллеги на Камчатке, вот в Институте физики Земли, директор которого об этом как раз говорил, они давно говорят о том, что на юге Камчатки следует ожидать сильного землетрясения. Так что, ну вот здесь это не прогноз, это ну, констатация факта. То есть известно, что именно в этой зоне больше всего, в большей степени копится напряжение, потому что это наиболее запертая зона сочленения Тихоокеанской плиты и Евразийской литосферной плиты. Вот. Там, вот, там же примерно было землетрясение в 1952 году, и вот произошло сегодня. Значит, оно было ожидаемым в том смысле, что о нем все время говорили, что нужно быть готовыми к этому землетрясению. Когда оно произойдет, никто сказать не мог в точности. Ну вот оно случилось, как всегда, неожиданно. Тем не менее, неожиданно по времени, но ожиданно по факту того, что оно должно случиться. И то, что о нем все время мои коллеги говорили, это на самом деле себя оправдало, потому что местные власти предприняли очень действенные меры по укреплению зданий, при строительстве новых зданий строго соблюдались строительные нормы, рассчитанные для Петропавловска. И тут, конечно, вот это тот самый случай, когда отсутствие жертв – это в значительной степени результат правильно принятых заранее мер.
Петр Николаевич, каковы последствия краткосрочные и долгосрочные вот этого сейсмического события?
Ну, понимаете, о краткосрочных последствиях сложно говорить, потому что у нас пока нет информации, точной информации с места, но тот факт, что нет жертв, пока, во всяком случае, нет информации о жертвах землетрясения и очень небольшое количество пострадавших, говорит о том, что серьезных разрушений не было. Тем самым серьезного материального ущерба, который можно ожидать при таких сильных землетрясениях, тоже не было. Конечно, вот была информация о том, что пострадал детский сад, к счастью, это было, значит, время, когда там не было детей, и из детей никто не пострадал. Но были, конечно же, еще какие-то разрушения, о которых мы пока не получили информацию. Ущерб будет подсчитываться в течение какого-то времени. Он, несомненно, большой, потому что это очень сильное событие. Но это не катастрофа, которая могла бы быть, если бы не было такой подготовки к этому событию.
Подготовка, вы имеете в виду, вот, которая велась долгие годы?
Да, 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 совершенно верно.
А, Петр Николаевич, тут некоторые ваши коллеги упоминают как бы опасность, которая может быть в связи с тем, что Камчатка находится вот в пределах Тихоокеанского огненного кольца. То есть здесь высокая сейсмическая и вулканическая, соответственно, активность. Стоит ли ожидать, что это землетрясение пробудет какие-нибудь вулканы или, наоборот, интенсифицирует как раз деятельность вулканическую?
Ну, понимаете, конечно, чуть-чуть интенсифицировать деятельность вулканов такое землетрясение, в принципе, может, но это будет очень незначительное влияние, потому что процесс подготовки извержения вулкана – это очень долгосрочная такая история, потому что, ну, должна быть подготовлена камера, которой, значит, готовится вот разогретый, расплавленный материал. Землетрясение быстро, так сказать, вот, поджарить массы, значит, горных пород не может. Это очевидно совершенно. Это очень длительный процесс.
А в последние годы во всем мире отмечается рост сейсмической активности. С чем это может быть связано? Земля входит в какую-то фазу определенную или что?
Нет, это связано исключительно с вниманием ваших коллег.
А, то есть сейсмическая активность была всегда, и никаких особенностей
абсолютно
здесь не происходит.
Абсолютно. Я бы сказал даже, что сейчас вот, ну, это землетрясение, несомненно, выходит из ряда заурядных событий, но должен отметить, что вот основные события в 21 веке проходили в первую десятилетку, ну, там, до 11 года. После этого не было землетрясений достаточно сильных, вот, ближе к 9. Все-таки был в 2004 году, 2010, 2011 году землетрясение с магнитудой около 9. Потом был большой перерыв. Вот сейчас вот одно случилось, Но это вот действительно пока непонятно, будет ли еще землетрясение такого же ранга или нет в ближайшее
время. То есть никакое там математическое моделирование в данном случае не поможет или невозможно сделать, или что?
Ну, понимаете, это все-таки очень редкие события. У нас нет статистики за большой период времени точно, потому что инструментальные наблюдения ведутся с конца 19 века. Ну вот у нас есть, конечно, информация менее точная на основе макросейсмических данных, но это не менее надежная информация, и она не полная. Поэтому просто для того, чтобы делать какие-то выводы, просто не хватает статистики.
А, Петр Николаевич, а за счет чего удалось, ну, не то что избежать, нет, это человеку не подвластно, а после такого мощного землетрясения все-таки не было гигантского цунами?
Ну, вы знаете, это вот нужно все-таки обращаться к моим коллегам-специалистам по цунами, потому что, насколько я знаю, это все-таки очень сложная задача моделирования волны цунами. И там огромную роль играет много факторов, в том числе, ну, прежде всего, конечно, глубина, на которой глубина дна, глубина гипоцентра, вышел ли главный самый фактор, это вышел ли разрыв во время землетрясения на поверхность дна или нет. Если нет, то цунами будет заметно слабее. Очень играет большую роль механизм очага. Есть типы подвижек, когда плоскость разрыва более-менее горизонтальна. И в этом случае тогда просто волна не может образоваться, потому что борта разрыва смещаются в вертикальной плоскости. Ну вот в это землетрясение, тем не менее, было вот по первым данным взбросового типа, то есть эта подвижка была по очень сильно наклоненному очагу, и оно, это землетрясение, в принципе, могло бы вызвать цунами, но вот, наверное, оно не вышло, разрыв не вышел на поверхность, поэтому цунами не могло образоваться. Это вот сейсмологическая часть объяснения. Понятно. Но есть еще информация, которую могут вам дать специалисты по цунами, потому что там есть просто модели, которые объясняют с учетом рельефа дна и так далее.
Наши слушатели спрашивают, было землетрясение в Турции 2 года назад, жуткие разрушения, 1000 жертв. На Камчатке, к счастью, этого удалось избежать. Это землетрясение разного типа или все сводится к тому, как устроены города в данном случае?
Ну, тут есть и то, и другое. Значит, ну, во-первых, землетрясение на феврале 23-го года в Турции, двойное землетрясение, оно произошло прямо, так сказать, в городе, и очаг землетрясения располагался под городом и вышел на поверхность, он прям буквально разорвал там, да, какие-то здания. То же самое у нас было на Сахалине, нефтегорское землетрясение. Значит, здесь же очаг землетрясения располагался в 100 километрах приблизительно от Петропавловска-Камчатского, поэтому его эффект сильно ослабел, пока волна дошла до города. Так что тут вот этот фактор. Ну, а второй фактор, значит, у нас хорошо построили, я уже об этом говорил. У нас соблюдались нормы, и более того, у нас проводились мероприятия по укреплению уже старых зданий. Я знаю, что вот очень большое внимание этому уделяет современная власть в Петропавловске, ну, в Камчатском крае.
Спасибо большое, Петр Николаевич. Я вас благодарю. Петр Шибалин был с нами, директор Института теории и прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Что здесь? Ну, естественно, сейчас все пишут и публикуют, как завирусилось вообще в интернете, в международном как раз сегменте вот это видео, где медики на Камчатке удерживали на столе операционном пациентку. То есть они делали операцию, в этот момент произошло землетрясение. Об этом вот это видео как раз стали распространять, в том числе в английских медиа, во французских медиа. В общем, камчатские медики прославились, и их хотят уже даже наградить. И на Камчатке значительных разрушений от землетрясений не зафиксировано, последние данные МЧС.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Аннексия Газа не рассматривается властями Израиля всерьез. Публичные заявления об этом были нацелены на устрашение Хамас с целью ускорения сделки по освобождению заложников. Пишет об этом израильская газета «Гаарец». Пробный шар про аннексию Газа, запущенный во вторник, следует рассматривать как попытку оказать давление на Хамас, чтобы движение вернулось к прекращенным в настоящее время переговорам, пишет издание, ссылается на высокопоставленных источников правительства Израиля. Накануне ABC, телеканал со ссылкой на источник, сообщил, что Нетаньяху рассматривает вариант аннексии Газы в случае, если движение Хамас не согласится с планом прекращения огня. Григорий Лукьянов с нами, замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Григорий Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А вот интересно, а к чему, в принципе, газеты израильские начали то ли оправдывать, то ли как-то, не знаю, в общем, объяснять позицию Нетаньяху, что это устрашение не на самом деле? Ведь представители его кабинета абсолютно спокойно говорят, что да, их там надо в асфальт укатать, там еще что-то надо сделать. А в чем принципиальная разница?
Принципиальная разница заключается в том, что скрывать происходящее на территории сектора Газа становится все сложнее и сложнее, несмотря на то, что несмотря на то, что информационная машина в данном случае Израиля работает очень хорошо и старается обеспечить только тот поток информации, который будет выгодно показывать Израиль как главного спонсора обеспечения не только военных операций, но и гуманитарных операций на территории сектора Газа. Тем не менее, все чаще становится известно благодаря деятельности журналистов, дипломатов и представителей различных гуманитарных организаций, что в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа. Она является прямым следствием военной операции государства Израиль, и отказ от ведения переговоров, чем, собственно, характеризуется позиция Нетаньяху и его кабинета, с каждым днем только увеличивает количество пострадавших, гибнущих от голода, от отсутствия необходимой медицинской помощи. Важно понимать, что уже больше года в секторе Газа разрушена вся инфраструктура, необходимая для обеспечения жизнедеятельности проживающих там 2,5 миллиона человек. И пытаться представить это как некий инструмент принуждения Хамаса к переговорам, это означает значительно упрощать ситуацию, значительно ее сужать и в том числе снимать ответственность с израильского политикума за происходящее в секторе
Газа. Израильский политикум предполагает, что ему придется отвечать за то, что в Газе происходит, ведь, ну, правда, в Газе есть ощущение, что там абсолютно нет никакой власти. А у Израиля не получилось освободить заложников, и даже некоторые в ходе этих операций были убиты, эти заложники. И в итоге про заложников как будто бы даже не вспоминают. Но генеральной линии уже несколько месяцев прослушивается с высоких трибун, просматривается заявление, что в Газе вообще живых людей остаться не должно.
Ну, по сути дела, для Израиля цена сама земля, а не население, которое на ней проживает. И то, что мы видим в последнее время, это скорее легализация того дискурса, который даже в самом Израиле до последних лет считался маргинальным. Это экспансионистский дискурс, оправдывающий и обосновывающий необходимость расширения границ существующего ныне государства Израиль до воображаемого библейского государства Израиль или до великого Израиля, карту которого показывал сам Беньямин Нетаньяху. Для него это инструмент во многом поддержки нынешней существующей коалиции. И если для самого Нетаньяху это вопрос об удержании власти, то для тех самых правых радикалов в израильском обществе, ярким представителем которого являются так называемые поселенцы, проживающие в незаконно созданных поселениях на западном берегу реки Иордан, само поселенческое движение сегодня ориентировано на то, чтобы территория сектора Газа была очищена от ныне существующего там населения. И также там были созданы поселения еврейские для создания такой же зоны заселения, которая уже была создана на западном берегу реки Иордан.
Угу. С вашей точки зрения, если мы утверждаем, что Израилю все сложнее приходится, как это называется, объяснять или, не знаю, скрывать истинное положение в секторе Газа, какие-то страны могут повлиять вообще на ситуацию, которая происходит?
Ну, таких стран действительно не так уж и много. И проблема заключается ключевая в том, что, как это уже неоднократно было в истории, странам заинтересованным очень сложно, оказывается, преодолеть разногласия, которые разделяют друг друга. Возможности есть, как всегда, у Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Но как не было единства и согласия между его постоянными членами, так его и нет. А это с правом вето у каждого из них блокирует любые возможности использовать существующий богатый инструментарий Организации Объединенных Наций. А среди региональных государств как не было, так и нет инклюзивных региональных международных организаций, членами которых был бы Израиль и с помощью которых можно было бы призвать Израиль к некоему ответственному поведению в интересах не только собственного населения, но и будущего всего региона. Ну и, соответственно, проблема, конечно, заключается в том, что и другие и региональные центры, и глобальные центры, выражая свою солидарность, поддержку палестинскому движению, действуют в разнобой. И от этого, к сожалению, сегодня мы приходим к тому, что повлиять на ситуацию могут только те, от кого тотально зависит государство Израиль в обеспечении своей безопасности. Это Соединенные Штаты Америки. А уж почему США не оказывают никакого влияния на Израиль в этом отношении, нужно задать вопрос Вашингтону.
Григорий, тут такой момент. Можно ли утверждать, что Израиль в данном случае сознательно использует голод как оружие в Газе? Потому что, если посчитать израильских политологов, они говорят, что это Хамас делает, Хамас виноват, Хамас не идет на уступки никакие, Хамас якобы расстреливает людей в очереди за вот этим там супом, который этим людям раздают и так далее.
Не существует, скорее всего, каких-то открытых документов, которые могли бы нам подтвердить точку зрения о том, что голод используется как инструмент занятия территорий, но гуманитарная ситуация, безусловно, рассматривается как фактор, который необходимо использовать против врага, против оппонентов. И действительно, гуманитарная ситуация, обстановка используется и в пропагандистской кампании, и используется как инструмент давления на Хамас и на арабские страны соседние, включая, в общем-то, дружественный для Израиля сегодня Египет, для которого ситуация на границе представляет целый комплекс вызовов и угроз. Но израильскому руководству это не помеха, и выпады в адрес даже дружественных арабских стран, в общем-то, продолжаются и случаются довольно-таки регулярно.
Но можно ли считать, Григорий, что в ближайшее время каким-то образом ситуация вокруг Газы может поменяться или нет? Потому что, да, есть, вот Гардиан опубликовал же письмо, я думаю, что вы видели, когда там Нобелевские лауреаты, деятели искусств подписали что-то, то есть взывая к каким-то гуманитарным вообще принципам и человечности. Но сработает ли это?
Ну, мы должны понимать, что палестинская проблема возникла не 7 октября 2023 года, она существует, по сути дела, с момента образования государства Израиль, первой арабо-израильской войны.
Конечно.
На протяжении всех этих десятилетий общественность, интеллектуалы, государство, международные организации высказывали свою озабоченность, призывали к решению. Но ситуация, тем не менее, лучше не стала. Поэтому отвечать на ваш вопрос, что может ли поменяться что-то принципиально в ближайшее время, положительно я никак не могу. Угу. Никакие факторы новые не возникли, не появились. И ожидания, которые были, реально существовали, как у израильской оппозиции, у израильских левых, так и у палестинцев, о том, что что-то изменится с приходом Трампа в Белый дом, также не привели ни к каким реальным изменениям. Ни Соединенным Штатам, ни другим государствам Запада это не интересно на настоящий момент.
Понятно.
А у стран глобального большинства, стран глобального юга, все еще нет инструментов повлиять на ситуацию какими-то средствами дипломатическими, невоенными, несанкционными, скажем так.
Спасибо. Григорий Лукьянов был с нами, замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. И вчера была информация, что якобы Нетаньяху разработал план аннексии сектора Газа, решил выдвинуть радикальный, значит, такой ультиматум группировки «Хамас». Или согласиться на последнее мирное предложение еврейского государства, которое одобрили арабские посредники, или территорию Газа ждет тотальная аннексия. По мнению наблюдателей, такая инициатива рассчитана на то, чтобы успокоить членов, соответственно, праворелигиозного крыла правящей коалиции Израиля, которые были возмущены тем, что в секторе Газа были введены так называемые гуманитарные 10-часовые паузы. Когда там стрельба прекращается, тяжелая техника прекращает ездить, и людям дают возможность добраться до каких-то вот этих полевых кухонь, где им раздают еду. Но, правда, еще ситуация для кабинета Нетаньяху усугубляется действительно тем, что в прессе, в мировой прессе стало появляться очень много фотографий о ситуации в секторе Газа. Вот эти дети, которые умирают от голода, истощенные взрослые, плюс публикация о том, что на самом деле действительно запрещено ввозить в сектор Газа, а там все на свете, операционные столы, вся медицинское оборудование, какие-то лекарства и так далее. Там, вот это все массово сейчас публикуется, соответственно, вот, израильская пресса почему-то говорит, что Нетаньяху на самом деле не хотел вот, никак про какую аннексию говорить, скорее для него это вот повод как-то воздействовать устрашающе на Хамас, чтобы Хамас взял там, и освободил вот этих вот оставшихся заложников, но пока их другими путями освободить невозможно. ФРГ, кстати, раскритиковали участие ВВС Германии в доставке гуманитарной помощи в Газу с воздуха. Были такие тоже публикации, были там отдельные активисты, которые это критиковали. Где еще? МИД Ирана назвал необоснованным обвинение Трампа в вмешательстве в переговоры по Газе. Но а израильские правозащитники считают, что события в Газе имеют признаки геноцида. То есть внутри, соответственно, внутри Израиля есть группы, которые критикуют позицию кабинета Нетаньяху, действия в отношении сектора Газа. И, соответственно, говорят, что все это носит признаки именно геноцида.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Мау, бывший ректор РАНХИКС, назвал три урока перестройки для России. Сказал, что перестройка была противоядием от финансового популизма. Он уверен, что в долгосрочном плане финансовая стабильность в стране важнее краткосрочных политических результатов. И главный урок перестройки, то есть спустя 30 с лишним лет, для финансовой политики современной постсоветской России заключается в важности обеспечения бюджетной и денежной стабильности в стране. А об этом один из авторов российских экономических реформ написал в статье к 40-летию перестройки в журнале «Вопросы экономики». Владимир Шаповалов с нами, кандидат исторических наук, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько, с вашей точки зрения, эти тезисы господина Мао актуальны для именно современной России?
Ну, вы знаете, на самом деле это в достаточной степени дискуссионное мнение и в отношении перестройки, и периода перестройки, потому что это все-таки мнение, скажем, в большей степени экономиста. А перестройка имела множество, так сказать, разных линий и политических, идеологических, социальных, и с разных точек зрения можно по-разному смотреть на этот процесс. То же самое касается и дня сегодняшнего. Безусловно, Третий тезис о том, что необходима диверсификация в экономических mm-hmm. связях, внешнеэкономических связях. Мы увидели и в 2014 году, и особенно начиная с 2022 года, как это важно и значимо, и диверсифицированную в плане внешнеэкономических связей экономику. Но в то же самое время хочу подчеркнуть, что еще более важно иметь экономику ориентированную...
Алло. Алло.
Да, слышите
да.
меня?
Вот сейчас слышим, да, экономику, ориентированную на...
Ориентированную на собственный рынок, на собственного потребителя, так, на собственные интересы. То есть импортозамещение в этом отношении даже еще важнее, чем, как мне кажется, чем диверсификация рынка в экономических...
Угу. Так, у нас со связью беда. Давайте перезвоним сейчас Владимиру Леонидовичу. МАУ говорит, что перестройка стала последней масштабной попыткой реформировать советскую экономику на основе рыночных принципов. Как и предыдущие две попытки, это НЭП и экономическая реформа 65-го года, она не дала устойчивого результата, но обострила политические проблемы, говорит, соответственно, господин МАУ. Сейчас снова к нам присоединяется, да, Владимир Леонидович. Да, давайте попробуем еще раз, Владимир Леонидович, пожалуйста.
Да, я здесь.
Ваш последний тезис.
Итак, как я уже говорил, что важно не столько диверсификация экономики, сколько ориентация на свою собственную, на свой собственный mm-hmm. рынок, на потребности страны. Хотя, безусловно, диверсификация тоже очень важна, поскольку она дает возможности, так сказать, развития и перестройки тех или иных направлений в той или иной ситуации. Но вот мы видим, что, так сказать, Трамп пытается ввести вторичные санкции, и вот в этом отношении мы понимаем, что очень важно иметь собственный мощный рынок в качестве основы, базы, и в качестве вторичных элементов уже то, что на внешней связи. Это что касается третьего тезиса. Важным является, как мне кажется, второй тезис, и с ним тоже нельзя не согласиться, о постепенности тех или иных институциональных преобразований. Безусловно, эволюционный путь развития, любого развития и политических институтов, экономических отношений, это более выигрышный вариант, чем такие резкие движения. Это было очень характерно для периода перестройки, безусловно, но и в настоящий момент это тоже можно сказать, и в любой момент развития любого государства это в достаточной степени правомерно. Что касается первого тезиса о необходимости, так сказать, относиться осторожно к финансовому, так называемому финансовому популизму, так это обозначил господин Мао. Ну, я думаю, что это все-таки к современному дню развития России не имеет отношения прямого, поскольку у России в настоящий момент, и я думаю, что и в обозримой перспективе, в нашем, так сказать, в нашей экономической стратегии, политике, финансовой, нет места никакому финансовому популизму. Мы выстроили вполне внятную, четкую экономическую модель, которая позволяет выдерживать внешнее давление, экономическую войну против России, санкционную войну, и в ней нет места никакому финансовому популизму, как его обозначал Мао. Я думаю, что этот тезис для нашего сегодняшнего дня абсолютно не актуален. У нас очень здоровая экономическая система без, так сказать, каких-то таких необдуманных финансовых, монетарных действий, которые были характерны как для периода перестройки, так и для периода развития России в 90-е годы.
А вот здесь интересно, Владимир Леонидович, МАУ говорит, что, значит, перестройка стала последней масштабной попыткой реформировать советскую экономику на основе рыночных принципов, но, как и предыдущие две попытки, это НЭП и экономическая реформа 65-го года, она не дала устойчивого результата, но обострила политические проблемы. Вот здесь вот надо, наверное, нужно разделить политические проблемы, какие были, и как бы экономическая составляющая. А то, получается, Мао укрепляет как бы тезис определенный, что только, может быть, либерализация экономики в том виде, которая она произошла в 90-е годы, в принципе, вывела Россию на путь истинный. Ну, как-то так.
Вы знаете, да, действительно, я соглашусь с тем, что это в достаточной степени спорный тезис, и, опять-таки, мы можем видеть и опыт Китая, который очень успешен был при сохранении политического курса и политического единства страны, но при проведении успешных экономических реформ. Что касается реформ, экономических реформ эпохи Горбачева, то, как мне кажется, напротив, вот эта либерализация экономическая сыграла злую шутку с Россией, с советской экономикой, и стала во многом причиной тех сложных экономических процессов, последствий, которые имели место во второй половине 80-х и сыграли важную роль в разрушении страны. Я имею в виду необдуманные принятие советским руководством закона о кооперации, ряда других законодательных актов, которые фактически создали параллельную экономику. И одна экономика работала в русле командно-административной системы, плановой системы, вторая в русле, так сказать, экономической либерализации. И, в общем-то, это создало достаточно серьезные проблемы и для управляемости экономическими процессами, и для эффективности советской экономики. Вот в этом смысле не думаю, что, так сказать, это достаточно удачный пример господина Мао. Что касается реформ 90-х, мы понимаем, что они были, в общем-то, при всем, при том, что, безусловно, в них можно найти какие-то здравые элементы, в целом, системно, они, конечно, несли скорее негативные результаты, чем позитивные. Это немножко другой вопрос обсуждения реформ, экономических реформ 90-х. Но, тем не менее, мы должны понимать, что та модель перехода на рыночную систему, которая была предложена и реализована в России в начале 90-х, она, в общем-то, была наименее, наверное, комфортной и для населения, и для государства в целом.
Но когда он говорит, что опыт перестройки для России стал мощным противоядием вот как раз от финансового популизма, это критика просто социализма как такового, как строя, что это целиком полностью популистские варианты, или это про что-то другое? Не очень понятно. То есть здесь критика социализма есть, ну вот, видимо, в его словах, что это было что-то неправильное.
Вы знаете, не совсем действительно понятно, о чем идет речь. Как представляется, речь идет о необдуманных с точки зрения господина Мао и не подкрепленных реальными, так сказать, доходами, реальными статьями бюджетными, тех тратах и тех обещаниях, обязательствах, которые брало на себя советское государство в этот период времени. Но я в целом хочу подчеркнуть, что, безусловно, не думаю, что финансовый популизм и вообще финансовые вопросы являются базовым, ключевым, ключевой проблемой Советского Союза позднего периода, второй половины 80-х. Поэтому все-таки, как мне кажется, я с этого начинал, не экономические причины лежат в основе, так сказать, краха Советского Союза, а политические, идеологические, ценностные моменты, которые привели к тому, что государство, в общем-то, неплохо экономически себя чувствующее, перестало функционировать в должной степени.
Спасибо большое. Владимир Леонидович, вас благодарю. Владимир Шаповалов был с нами, член правления Российской ассоциации политической науки.